новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Начало курортного сезона в Ялте планируют праздновать 3 дня. Башар Асад попал в базу миротворца из-за поездки его детей в Крым. И в Харькове на волю выпустят 2500 летучих мышей. Сейчас подробнее. Начало курортного сезона в аннексированной России и Ялте планируют праздновать 3 дня с 30 апреля по 2 мая. Об этом сообщает начальник управления культуры администрации города Лариса Ковальчук. Она отметила, что в этом году мероприятия посвящены празднованию 180-летней годовщины присвоения Ялте статуса города. По информации Ковальчук, организаторы праздника приглашают ялтинцев и гостей курорта посетить 30 апреля концертную программу «Наш любимый город» с участием местных творческих коллективов. 1 мая в полдень праздничную программу откроют молодежный межнациональный фестиваль «Крымский маяк». В октябре прошлого года стало известно, что организацию праздничных мероприятий в честь 180-летия Ялты могут передать фирме из Москвы. Президент Сирии Башар Асад попал в базу центра «Миротворец» из-за поездки его детей в аннексированный Крым. Соответствующая информация размещена на сайте. Также активисты «Миротворцы» внесли его в список из-за участия в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и из-за участия в попытках легализации аннексии Крыма, говорится в сообщении. Ранее депутат Государственной Думы России Дмитрий Саблин заявил, что дети сирийского президента Башара Асада в прошлом году отдыхали в крымском детском лагере «Артек». Сейчас нет официального подтверждения информации от пресс-служб Башара Асада и лагеря «Артек». Акции против мусорных свалок прошли в 9 городах российского Подмосковья. Самая массовая прошла в Волоколамске, где жители потребовали закрыть полигон Ядрово. На митинг приехал мэр города Петр Лазарев. Накануне дома у него прошли обыски, а потом и допрос московскими следователями. Перед митингующими выступила телеведущая и политик Ксения Собчак.
Может быть, я человек наивный, но когда господин Воробьев на нашей личной встрече и далее господин Коган под камеры говорили о том, что Ядрово будет закрыто, но я верила. Мне казалось, что так же не бывает, что человек вот стоит перед камерами федеральных каналов и говорит еще тогда кандидату в президенты, что он закроет Ядрово в течение 2 недель. Прошло уже и 2 недели, и 4 недели. Ядрово закрыто?
Нет! Подробнее об этом протесте смотрите в телесюжете на сайте Крым Реалии. Центр реабилитации рукокрылых отпустил на волю одновременно более 1000 летучих мышей. 6-й по счету выпуск этих млекопитающих стал рекордным по количеству в Харькове. В этом году в течение нескольких дней волонтеры выпустят около 2500 рыжих вечерниц в местном экопарке.
То, что мы их выбираем, скармливаем, не даем им умереть. Они не будут пытаться напасть на человека. Им это не то, что неинтересно, они боятся нас зачастую. Естественно, они будут пытаться укусить, если их взять голыми руками. Ну, в принципе, если их схватить, взять в руки, как и любое другое животное, они будут защищаться.
Летучие мыши попадали в Харьковский центр на протяжении зимы из всех уголков Украины. В центре их выкармливали и организовывали им зимнюю спячку. В аннексированном России Севастополе анонсируют концерт израильских музыкантов во главе с израильским композитором, дирижером-аранжировщиком Александром Канцбергом. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Согласно афишам, концерт под названием «Окно в Израиль», посвященный 70-летию Израиля, пройдет в Севастопольском центре культуры и искусств 17 апреля. Общественное объединение «Всекрымский еврейский конгресс» распространило по электронной почте и в социальной сети ВКонтакте подобный пресс-релиз о предстоящих гастролях группы Канцберга. Сообщается, что выступление запланировано на 16 апреля в Ялте, 17 апреля в Севастополе и 18 в Симферополе. Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли на полуостров или высказавшимся в поддержку российской аннексии Крыма, запретили выступать на материковой Украине. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 20 градусов выше 0, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 14. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Крым! Здравствуй, Украина! Это самое крымское в мире радио, радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков, обсуждаем вместе с вами, в том числе, самые главные темы этого понедельника, 16 апреля. Каналы для коммуникации у нас открыты все, есть номера студийных телефонов, номер для крымчан 8 800 10 06 926, еще раз напоминаю для тех, кто забыл, 8 800 10 06 926, звонки сюда бесплатны. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. 044-490-2905. Говорим сегодня о курортном сезоне и о том, как, возможно, будут штрафовать тех, кто сдает квартиры курортникам. Вот это все. Но, собственно, начинаем.
Тема дня.
Итак, кто отдыхал в Крыму и кто живет в Крыму, помнят, конечно же, вот эти все воззвания: квартира, квартира, комната, комната, первая линия с видом на море или еще что-то. В общем, все это помнят и помнят, что борьба с частными квартиросдатчиками, да, арендодателями, она проходила практически всегда, ну, по крайней мере, на моей памяти, да, пытались этих людей ввязать, я не знаю, внедрить в какие-то законные рамки, пытались их всех оформить как частных предпринимателей или говорили, что будут штрафовать. В общем, эта идея не новая, но эта идея от того, что она стара, не перестала быть актуальной. Итак, сейчас российские налоговики в аннексированном Крыму собираются проводить даже специальные рейды против, как они говорят, теневых квартиросдатчиков. А сколько же можно заработать сейчас на сдаче своей комнаты или квартиры в Крыму, с учетом того, что курортный сезон, ну, и, собственно говоря, курортная индустрия начала сильно отличаться после аннексии. Что будет тем, кого, условно говоря, поймают на нелегальной сдаче жилья для отдыхающих? Вот это все мы будем обсуждать с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели. Подключайтесь, пожалуйста. Ваше мнение здесь очень важно. Но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Заплати налоги и пусть туристы спят спокойно. В мае сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по Крыму совместно с сотрудниками МВД начнут проводить рейды с целью выявить владельцев жилья, которые сдают его нелегально. До этого времени квартиросдатчики еще могут подать декларации о доходах. Об этом сообщает телеканал «Первый Крымский». Тем, кто попробует уклониться от налогов, грозит административная ответственность. Внести в Крым налоги на сдачу жилья хотели еще два года назад. В частности, в российской администрации Керчь пообещали в случае введения налога разослать всем квартиросдатчикам полуострова соответствующие СМС-уведомления. А местные журналисты собирали комментарии жителей, одобряющих нововведение.
Ну, я так думаю, что они просто всей информацией не обладают. Когда это будет доступно, будут все платить, я думаю.
Потому что законы Российской Федерации требуют платить налоги.
Налоги невысокие. Сколько они зарабатывают, приблизительно можно посчитать. Это копейки. Просто люди привыкли никому ничего не платить. Ну, здесь другие уже, как бы, расклады. Надо, ну, подумать о том, как пенсии платить потом. Они же потом прибегут сами в пенсионный отдел. Дайте нам пенсию, а с чего?
Ранее Федеральной налоговой службе России по Крыму заявили, в прошлом году крымские квартиросдатчики заплатили более 40 миллионов рублей налогов. Всего в базе российского ведомства числится более 6 тысяч человек, которые сдают жилье в Крыму. По информации Ростуризма, летом прошлого года в Крыму отдохнуло около 4 миллионов человек. Подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время итоговой пресс-конференции в декабре 2017-го сообщил, общее количество туристов с начала года насчитывает более 5 миллионов человек.
Крым в центре внимания.
Итак, можно рассказывать о 5 миллионах туристов, которые якобы отдохнули во время прошлого сезона в Крыму, но сразу возникает вопрос, а где отдыхали эти люди, если вот только что в сюжете вы услышали, что порядка 6 тысяч квартиросдатчиков находится в базе тех, кто сдает квартиры. Вероятно, это люди, уже попавшие на учет. Соответственно, где проживают остальные люди. Ясно, что отели всех не вместят, да не у всех есть возможность селиться в отельных комплексах. Собственно говоря, как это все устроено, мы говорим для начала с человеком, который в этом всем очень хорошо разбирается. Марина Марковна, жительница Черноморского. Она имеет опыт более 10 лет сдачи комнат туристам. Марина Марковна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, вот вы же явно помните, что эта борьба с так называемыми нелегальными квартироздатчиками, она происходила много лет. Почти каждый сезон об этом объявляли. Как вы считаете, эта борьба может быть результативной или все-таки традиция Крыма и вот то, как оно на самом деле устроено, все равно победит и выживет?
Да я вам скажу, что мы все-таки платили курортный сбор до 2014 года. И конкуренция какая? В смысле, что вы имеете в виду? Какая конкуренция? Я не поняла.
Я сейчас скорее не о конкуренции. Но смотрите, курортный сбор – это такой, если я правильно помню, несложный прежде всего, да, то есть его несложно было платить, и это был невысокий сбор. Сейчас говорят о том, что будут взимать налоги и запрещать сдавать квартиры и комнаты нелегально. Как вы считаете, у тех, кто запрещает, получится?
Вы знаете что, тут и запрещать-то некому, нечего, потому что курортников как таковых уже нету давно, 4 года. К нам приезжали из Австрии, из Польши, со всех сторон. И была вся наша улица занималась этим, а там никто сейчас заниматься не будет, потому что некому. Железная дорога не работает, а кто сюда приедет на самом-то деле? Может быть там великие повыше, которые понастроили многие... большие такие гостиницы, но и то они полупустые. Прошлым летом, позапрошлым, я это наблюдала. К нам очень многие приезжали, но теперь никого. Все пусто, запрещай, не запрещай, толку будет у них мало.
Толку я будет верю, мало. А скажите, пожалуйста, какой примерно, ну я не знаю, портрет, какой курортник приезжает, вот, например, сейчас, если даже те единичные случаи, и все-таки снимает жилье в частном секторе, а не селится там, я не знаю, в пансионаты, гостевые дома, гостиницы?
Ну, приезжают те, у которых машины есть, они через границу едут, но потом они проклинают, потому что очень долго держат на границе и так далее. Вот. А в основном средний класс, такой, который раньше к нам приезжал по железной дороге, тех нету, понимаете? Вот. Так что вот, если хотите, тут еще добавить моя дочка, она скажет больше, потому что, может, я меньше знаю.
А как дочку зовут?
Если вам интересно, здравствуйте.
Да, здравствуйте, только представьтесь, пожалуйста.
Татьяна меня.
Татьяна, да, очень приятно.
Построили очень много пансионатов с питанием, которые все входят, профсоюзы это все оплачивают. Ну, как раньше, знаете, представители ездили, делали договора. В эти пансионаты, конечно, приезжают. Но как... это те люди, которые не посещают бары, не ходят особенно ни по каким местам. Вот они ограничиваются морем и своим пансионатом. Их покормили, чем есть, но вот этого достаточно.
Ну, то есть это самый бюджетный такой, да? Это самый бюджетный отдых, когда люди просто денег в Крыму, по сути, не оставляют.
Ну, скажем так, по сравнению с тем, что было, конечно, нет. Если раньше нельзя было, допустим, у нас по бульвару нашему Приморскому пройти, толпа была сумасшедшая, то сейчас спокойно ходим июль-август, ради бога. Дети спокойно бегают, никто никого не толкает особенно, бары полупустые. Ну, не, ну нам-то хорошо, нам-то местным хорошо, есть чем дышать, на море ходим спокойно, да. Море чистое, чем
есть порадоваться. В общем, по крайней мере, туристы его не загрязняют. Последний вопрос к вам, Татьяна. Скажите, вот эта идея борьбы с теми, кто якобы нелегально сдает жилье курортникам, эта борьба к чему-то приведет?
Вы знаете, вот тут, наверное, любая власть, которая хочет ограничить нелегальных курортников, наверное, права. Все-таки курортники, когда к нам приезжают, они забывают, что здесь цивилизация тоже есть. Поэтому каким-то образом контролировать, чтобы те же самые налоги платились в местный бюджет, такое должно быть. Это не имеет значения, какая страна это делает. Другое дело, когда, вот, допустим, не платят за воду, до смешного, расход воды увеличивается в 30 раз, а платят как за одну одного человека также нельзя. То есть за это и дороги должны ремонтироваться, и все. Но другое дело, что за это больно наказывают. Ну, не совсем это правильно, понимаете?
Не совсем правильно. Это спасибо большое, жизнь. Татьяна. К сожалению, у нас очень сжатое время на программу. Еще есть несколько людей, которых обязательно нужно включить. Итак, Татьяна и ее мать Марина Марковна, жительницы Черноморского, были у нас на связи. Они больше 10 лет сдавали квартиры и комнаты туристам и рассказывают, что сейчас, по крайней мере, Марина Марковна сказала, что сейчас такого туриста, который селится в квартирах, практически не осталось по сравнению с периодом 4-летней давности. Следующее телефонное включение. Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым». С нами на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Основной вопрос. Идея о том, что все, кто сдает квартиры и комнаты курортникам, обязаны зарегистрироваться и платить налоги, а если нет, то будут оштрафованы. Она, по-вашему, будет успешной или эту борьбу, ну, собственно, в этой борьбе нельзя победить?
Смотря как делать. Тема поднималась неоднократно, пробовали делать 90-е, делали халявы, поэтому перешугали просто квартиродатчика, перешугали туриста, все стали сразу знакомыми, родственниками и так далее. Это нереально. А как делали, нереально. А чтобы делать нормально, надо просто дать легкий, абсолютно легкий патент. Это что в Одессе, что в Крыму, что в Краснодаре, который тоже собирается сейчас нелегально получить. Дать легкий патент. Да, и это когда выдается документ на право работать, отчетности нет, проверок нет, если это соответствует деятельности. Ну, там 100-200 рублей, это не принципиально, там 100-200 гривен. Причина в чем? Квартиродатчик приводит сюда туриста, турист оставляет тут деньги, это курица, которая несет золотые яйца. На первом этапе деньги облагать налогом такие не смысла нету, в принципе вообще. Да, чисто формально для того, чтобы фиксировать. Раз деньги уходят в оборот, в обороте 10-20-30 раз купли-продажи, они все равно налоги облагаются и уходят в бюджет в течение года. Все. Если вы на первом этапе ставите барьер, значит, туристов будет меньше, денег в оборот уходит меньше, в бюджете будет денег меньше. Второй момент, главный для потребителя, то, что информация о том, где он будет заехать, должна быть у туриста достоверная заранее. Да? В этом случае, когда они получают этот мелкий патент на 100-200 рублей, надо просто, чтобы они заполняли характеристики своего средства размещения. Некий такой паспорт объекта, да, что удаленность, размещение, там, какой там, что в комнате, что в номере есть, ну, в комнате или в номере есть и так далее. И вывешивать это на публичный ресурс информационный, государственный, да. Тогда любой квартиры, где ты собираешься куда-то поехать, зашел на этот ресурс, посмотрел, ага, вот я еду вот сюда, номер такой-то, ага, вот это характеристики.
Все, ну, то есть ты, по крайней мере, понимаешь эту всю историю. Как вам кажется, извините, Александр, как вам кажется, то, как эта сфера функционировала до 2014 года, когда был так называемый курортный сбор, и, по сути, люди в такой ситуации чувствовали себя легально, и то, что предлагают сейчас специальные налоги и штрафы, что лучше сработает?
Нет, ну, во-первых, курортный сбор, если его не напрягать, он был небольшой, не бога, там что-то, не помню, какие-то копейки были. А вот как бы единственное, что хлопотно, да, да, нужно как бы приходится оплачивать, типа регистрации тоже получается курортной, с одной стороны. А что касается штрафов, ребята, хватит пугать людей штрафами. В принципе, вообще. Если люди живут и что-то там не сделают, то, пожалуйста, то самое, предупредите, пусть они исправят ситуацию и прочее. Просто опять же, повторюсь, когда идет курортный сбор, то нужно по каждому человеку отдельно нужно вести учет и контроль. Да? Для Крыма это вообще не актуально, потому что учет и контроль есть в аэропорту и есть на пароме. Да, мы в остров. Какая проблема? Контролируйте там, где стоит. Это раз. Второе, а если у вас патент, то у вас свобод нету с этим делом. И все вопросы. То есть, а если это все наводить на то, что мы вас сейчас всех жестко, мы вам, значит, налоги хотим с вас получить. Да какие там налоги нахрен? Ну, посчитайте.
Хорошо, кстати, Александр, а если о просчете, вот только что мы говорили с жительницей Черноморского, которая больше 10 лет уже сдавала квартиры и комнаты, она говорит, что сейчас, собственно, туриста, который приезжает вот самостоятельно и не селится там в гостевых домах, в пансионатах, в гостиницах, да, его практически нет, и, соответственно, ну, не с кого брать эти налоги, получается. Насколько вы подтверждаете или опровергнете этот тезис?
Рассказываю. Значит, в пик сезона в 90-е, когда, до 2009-го, когда была 100% загрузка в августе, с 9-го ее нету. По секрете. Значит, отношение частного сектора к по путевкам, которые идет, был один к четырем, да, один по путевкам, четыре в частном секторе. При 100% загрузке. С 2009 года идет 70% загрузка на пик сезона. И по данным, которые дает нам сегодня Минкуротов, летом в пик сезона загрузка 1:1. 1:1. Хотя 1:1, 1:1 это средний по году. По сейчас такая ситуация и по Крыму. То есть если у нас приехало 700 тысяч по путевкам, то примерно от 700 до 1 300 000, 1,5 миллиона приезжает частный сектор. Это вот это получается, почему 2-2,5, а никак не 5. А вот сейчас же пик сезона у нас не 1:4, а 1:1, 1:2. Да, это есть. Но Черноморский район не показатель, потому что если Керчь была раньше дальним востоком Крыма, да, потому что заезжали с перешейка или с Симферополя, а потом туда добираться 3 часа. То сейчас Керчь становится у нас воротами Крыма, да, а Черноморский район дальним западом. И в этом плане последние 2 сезона Черноморский район самый, так сказать, просевший по всем вопросам. Поэтому, как бы это не показатель, это худший в этом вопросе результат Черноморского региона. В процессе у них вообще там загрузка в среднем по сезону 20-30-40%. Это есть такое. А вот что касается, как бы, Ялты, там, Симферополя, Севастополе, тем более, и так далее, это побережье, то оно как бы, ну, так, более-менее, мы опять же говорим, да, это не 1:4 пик сезона, а по данным того же Минкуротова 1:1.
1:1. И последний вопрос. Вот вся та же Марина Марковна нам сказала, что большинство тех туристов, которые сейчас приезжают, это те, кто селится в пансионаты с оплаченной уже путевкой. И, по сути, эти люди, по ее словам, не ходят, например, в бары, мало покупают и, соответственно, довольствуются только той пищей, которой их кормят в самом пансионате, ну и плюс пляж. Вот портрет туриста действительно изменился за последние 4 года.
Ну, портрет изменился, я все говорю, Черноморский район не показатель, потому что они просели больше всего и лучше всего там себя чувствуют, именно которые, ну, на приличном уровне пансионата с питанием. Что касается в целом по Крыму, да, железная дорога давала нам сегмент, который мало, ну, мало платежеспособный, мало средний уровень платежеспособности. А, поскольку аэропорт это довольно дорого, было всегда, и автомобиль тоже довольно дорого, потому что с машиной нужно, во-первых, ее иметь, а во-вторых, нужно на нее затраты, и опять же, ну, как это получается? Поэтому, конечно, не поменялась структура. А вот, естественно, высший сегмент Витовский, он загружен, даже перезагружен, потому что дефицит отелей уровня 4-5 лет в Крыму. Соответственно, они подняли цены, которые выше Европы и Турции. И они заполнены, погоду нормально, там достаточно прилично. А вот, а что касается совсем бюджетного сегмента, он, на самом деле, не так просил, потому что люди, которые едут машинами, даже летят самолетами, потом вынуждены экономить на жилье. Поэтому выгоднее взять квартиру, чем где-то поселиться. Просел средний сегмент, который, ну, условно говоря, люди, которые тратили мало на транспорт, достаточно, по железной дороге, но нормально размещались и более-менее в этом плане. Поэтому, конечно, структура поменялась, но так что тут сделать? Железной дороги нет, ждем. Будет мост, будет железная дорога через 2 года.
Ясно. Спасибо вам большое. Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», был с нами на связи. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, у вас есть возможность позвонить нам в эфир. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатны. Расскажите, как вы относитесь к идее о том, что каждый, кто сдает в Крыму квартиры или комнаты курортникам, должен платить налоги и регистрироваться. И, собственно, есть ли с кого платить эти налоги, по вашему мнению. Есть также номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Я напоминаю, это радио Крым Реалии. Мы продолжаем наш эфир.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии, самое крымское в мире радио, действительно, а также у нас есть комментарии, в том числе в наших трансляциях в Ютубе и в Фейсбуке. Самое интересное из них я прочту. Мы обсуждаем сейчас в этой получасовке, по крайней мере, идею о том, что все, кто сдает квартиры и комнаты курортникам в Крыму, должны будут зарегистрироваться и платить налоги. Это сразу вызвало, естественно, удивление, потому что некоторые говорят, что не с кого платить эти налоги, некоторые говорят, что сама система слишком перезагружена и сложна для тех, кто сдает. Но есть и отдельный сегмент вот этого самого курортного рынка, рынка отдыха и рынка визитов. Это европейские компании, которые предоставляют сервис по аренде, например, тот же Booking или Airbnb, в котором можно снять не только гостиницу, но и, например, апартаменты, или, например, комнату, или, например, квартиру. Вот насколько это может работать в аннексированном Крыму, сейчас также обсудим с Юрием Дарешем, генеральным директором туристической компании «Орион Интур». Юрий, здравствуйте.
Доброго ранку.
Скажите, ну вот... Часть первая. Сейчас российские оккупационные власти говорят, что строго будут учитывать всех, кто сдает квартиры в Крыму курортникам и, соответственно, взимать с них налоги. Я помню, что там всегда эта идея как-то упорядочить курортную сферу Крыма была, но до 2014 года действительно работал такой достаточно простой механизм, как курортный сбор. Насколько сейчас смогут, ну, те, кто сдают квартиры в Крыму, уходить от этой регистрации налогов, я не знаю, пользуясь тем же ресурсом Airbnb или Booking или еще чем-то?
Ну, по-перше, ці компанії, названі компанії Booking і Airbnb, це західні компанії, які бояться санкцій, тому що, ну, скажімо, Сполучені Штати, скажімо, доволі жорстко відносяться до таких компаній, ще Booking – це компанія з нідерландською юрисдикцією, головний офіс з них знаходиться там. От, я не думаю, скажу, що вони будуть давати, скажімо, якось, і давати можливість ну, якось контролювати це зі сторони держави, тим більше, яка знаходиться під санкціями тих самих ну, західних держав. От, стосовно самого податку, ну, за, скажімо, до 2014 року весь приватний сектор ну, ніяких податків, ніякого, скажімо, ну, обліку кількості ну, туристів, відпочиваючих, ну, не вів та й не вівся. Тому що в основному приватний сектор, ну, більш, скажімо, значна частина, це, як правило, здавали бабусі, скажімо, ну, особи пенсійного віку, які ну, не сильно і розбиралися би тоді в тонкощах там бухгалтерії і так далі, і, скажімо, все це оплати, ну, і оплати всіх цих податків, скажімо, якби вони, скажімо, і були. Також в цей період ніхто з них, ну, думаю, в 90% випадків ніхто ніяких податків не платив, ну, ніякої звітності не давав, тому що, скажімо, та кількість готельних номерів, пансіонатів, елінгів і так далі, вона не могла розмістити ту кількість туристів, яка була там, не пам'ятаю, в якому році, там порядка 6 мільйонів, ну, найбільший такий, найбільш рік по кількості туристів. Всі ці готелі вони не могли розмістити, тому десь там порядка 70-60% туристів, які, скажімо, приїжджали, та 4 мільйони цей рік найбільший такий, це туристи, які розміщалися в приватному секторі. І, звичайно, що, скажімо, власники тих квартир, тих кімнат в будинках приватних і так далі, вони ніяких податків не платили і, скажімо, не ділилися з ними державою для того, щоб вона могла якось там більше зробити для того ж самого Криму в плані інфраструктури, доріг, ну, інших всяких речей за ті ж податки, які вони сплатили за проживання цих туристів.
Кстати, я вот только что проверял на сайтах и Airbnb, и Booking, действительно, поиски даже на ближайшие дни, вот я просто написал «Крымский полуостров», ближайшие дни у меня выдало ноль результатов. То есть, действительно, мировые системы сейчас отказываются работать, но, может, они смогут, я не знаю, задействовать какие-то другие системы бронирования жилья?
Ну, в принципі, можна попробувати там на якийсь там на червень чи на вересень місяць частину кримських готелів мало би показати, тому що до 2014 року були готелі, скажімо, світовими іменами, і в ті ж самі Алушті, і в Севастополі, які потім поміняли, ну, скажімо, там офіційно власника, і, скажімо, тому що там і Редісон був, вони змінили власників, і, відповідно, в Букінгу ці готелі, скажімо, були. Але це була, ну, незначна частина, тому що є ще, скажімо, ну, вони якось по-хитрому стали працювати, тому що офіційно платежі з Криму вони не можуть, скажімо, приймати за надання, скажімо, реклами на своєму сервісі кримських готелів чи пансіонатів, тому що за це можна отримати, скажімо, ну, ті ж самі станції і доволі такі болючі в фінансовому плані. Тому вони якось по-хитрому там робили, скажімо, сам спосіб бронювання, і карткою одразу оплатити замовлення на букінгу в Криму неможливо. Тобто в всіх інших країнах можна, а на території Криму вони, скажімо, це зробили якось по-іншому для того, щоб ну, не отримати санкції. Ви просто, ну, скоріше всього, що вони працюють типу як інформаційна довідка, скажімо так. Ну, насправді це не так, Вот. Але готелів там небагато, навіть якщо подивитися, ну, на дальше дати подивитись, там готелів небагато. Я, якщо чесно...
Ну, то есть, это редкая история. Спасибо вам большое за комментарий. Юрий Держ, генеральный директор туристической компании «Орион Интур» у нас был на связи. Напоминаю, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Пытались разобраться, сработает ли идея обязательной регистрации в Крыму для всех, кто сдает квартиры или комнаты курортникам. Сейчас короткая пауза, и мы с вами обязательно услышимся все так же на «Крым Реалиях».
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В аннексированном Крыму устроили акцию против Трампа, Макрона и Мэй. В Венгрии победила партия Орбана. И в Крыму сообщают о нападении на врача скорой помощи. Сейчас подробнее. В аннексированном России Крыму провели акцию против ударов западной коалиции по Сирии, в ходе которой сожгли портреты лидеров США, Франции и Великобритании. Об этом пишет издание РИА Новости Крым. В акции приняли участие около 40 человек, а также депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Мероприятие провели перед зданием крымского правительства. На фото, размещенных в публикации, количество собравшихся на акции около 15 человек. Ранее США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от города Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданского населения. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия. Избирательная комиссия Венгрии объявила окончательные результаты парламентских выборов. Как сообщает Радио Свобода, партия Орбана Фидес выиграла 133 из 199 депутатских мандатов. Крайняя правая партия Йобик выиграла 26 мест, а социал-демократы 20. По стране прошли массовые акции протеста. В ОБСЕ заявили, что голосование характеризовалось запугивающей и ксенофобской риторикой. В Крыму пациент напал на сотрудника скорой помощи. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал директор Крымского центра медицины катастрофы скорой медпомощи Сергей Останкин. По его словам, пьяный пациент ударил приехавшего на вызов врача скорой кулаком в лицо. Он отметил, что сотрудниками скорой, которые выезжают на вызов, проводят обязательный инструктаж. Также, по его словам, выделено порядка 9 миллионов рублей для установки видеонаблюдения на каждой подстанции. Сервис Opera VPN, который помогает обходить блокировки в сети интернет, объявил о прекращении своей работы с 30 апреля. Его создатели предложили пользователям перейти на другой платный сервис Surfeasy и получить подписку на год с 80% скидкой. Opera VPN – один из самых популярных сервисов. На фоне блокирования мессенджера Telegram в России сервис возглавил список самых популярных запросов в топе магазина приложений App Store. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 20, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 14. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем этим утром 16 апреля самые важные темы. Итак, следующая получасовка у нас – это генеральный план города Севастополя. Напомню, что чуть меньше года назад, 27 мая, там прошел самый значительный, как писали даже российские средства массовой информации, митинг после 2014 года. Ну вот, собственно, а что же происходит с генеральным планом? Почему очень многие люди боятся, что теперь их дачи, дома и участки окажутся под властью военных? Вот это все мы будем с вами обсуждать в ближайшие 25 минут. Начинаем.
Тема дня.
Итак, тема дня. Генеральный план развития города Севастополя. Без генплана, наверное, действительно сложно проводить градостроительную и градоупорядочную упорядочивательную, извините за такой неологизм слова, да, деятельность сложно проводить. Вопрос-то в чем? Что этот генплан обычно в европейских городах, причем это возникло еще, насколько мне известно, с 15 века, когда начало появляться вот то, что называется магдебургское право, право на самоопределение жителей городов. Так вот, примерно с 15 века в Западной Европе генплан – это продукт компромисса между тем, что нужно в рамках этого города для, там, я не знаю, бизнеса, что нужно для инфраструктуры, что нужно для производства, что нужно для жителей, что нужно для курортной инфраструктуры, что нужно для того, чтобы город чувствовал себя комфортно и развивался органично. Вот для этого существует генеральный план. Около года назад в Крыму, в Севастополе, прошли очень массовые митинги против, собственно говоря, принятия нового генерального плана Севастополя. Тогда пообещали, что все пожелания гражданских общественности, да, гражданских лиц будут учтены. И вот сейчас этот генеральный план вроде как снова собираются принимать, но теперь, во-первых, непонятно, сколько чего учтено, а во-вторых, второй раз его обсуждать никто не будет, а план вывешен просто для ознакомления. Вот это все мы будем с вами в том числе обсуждать, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, контакты 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, это номер телефона для крымчан. Еще есть возможность писать в наши трансляции, писать свои комментарии в Фейсбуке и Ютубе. У нас есть Твиттер, в который можно писать и даже предлагать свои темы программ, ну и номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Сейчас сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Борьба за землю. В декабре прошлого года жители Севастополя в очередной раз вышли на акцию протеста против проекта нового генплана города. Частную собственность на земельных участках, выданных местным жителям еще до 2014 года, российские власти города назвали самостроями. Теперь целые районы с жилыми домами планируют отдать под многоквартирные застройки, природоохранные зоны или в распоряжение Минобороны России. Некоторые участники митинга рассказали журналистам Крым Реалии, что намерены жаловаться на действия городских властей президенту России Владимиру Путину.
Обращаться к Путину, писать, ехать. Я не знаю, что надо делать для того, чтобы нам поставили нормального человека, героя, любящего свою родину и свой город. Я еще раз повторяю, если бы эта земля понадобилась моему государству, России, я бы отдала его. Но я больше чем уверена, что это достанется какому-то олигарху.
Мы очень хотим быть в России. Но то, что нам представили такое руководство, которое ничего не делает в Севастополе. Ни в плане образования, ни в плане медицины, ни в плане ЖКХ, в плане социальных вопросов, ни в чем.
Нас не слышат. Мы предлагаем какие-то проекты, нас все равно демонтируют НТО там, или еще что-то делают. Нас не слышат. В конце концов, как мы еще должны? Мы ищем формы. Я что, должен бояться жить в своей стране? Да, нарушили работники полиции. Кто-то может меня запугать, запретить мне делать то, что мне разрешено законом.
Конфликт интересов севастопольцев и подконтрольных Кремлю властей города длится не первый год. Одна из наиболее масштабных акций против отъема земель состоялась в мае 2017-го. Ее поддержали тысячи севастопольцев.
Все, что при Украине люди получили, вот, правительство Севастополя пытается это оспорить.
Севастополь – это не Россия.
В итоге летом 17-го российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о решении пересмотреть генплан. Тогда он обещал учесть требования жителей города и провести повторное публичное обсуждение по документу. В связи с этим срок утверждения генплана сдвинули на первую половину 2018 года. В свою очередь российский глава Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова в апреле этого года заявила, после изменений следует и процедура согласования документов. Однако будут ли проведены общественные слушания, не уточнила.
У нас была бурная дискуссия, необходимо ли проводить повторное согласование этого документа, или мы можем использовать те заключения, которые были получены в начале 2017-го. В итоге пришли к решению, при таком количестве изменений документ необходимо согласовывать заново и с Минкультом, и с Минобороны, и с другими ведомствами. Поэтому апрель, май, июнь для нас самая жаркая погода, когда предстоит провести большую работу по согласованию генплана.
По словам Раковой, документ вскоре появится в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Обновленный генплан планируют утвердить летом этого года.
Крым в центре внимания.
Не просто Крым, но и Севастополь в центре внимания. Говорим о генплане города Севастополя, о том, как столкнулись интересы чиновников Министерства обороны, в том числе Российской Федерации, да, потому что часть земель, которая в так называемом обновленном генплане, точнее, до его публикации они принадлежали людям, эти земли, потом они отошли либо в природоохранные зоны, либо в зоны ответственности Министерства обороны. Вот это все сейчас обсуждаем, в том числе с людьми, которые в этом разбираются непосредственно на месте. Ленур Усманов, активист, с нами на связи. Ленур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, по вашим данным, насколько действительно учли пожелания местных жителей? И есть ли возможность для компромисса? Потому что по той информации, которая есть у меня, огромное количество людей теряет свои участки, теряют свои дома.
Все правильно. На самом деле данный генплан развития города Севастополя воспринимается жителями Севастополя как план выдавливание местных жителей с их земель. Так как в одностороннем порядке правительство Овсянникова определило эти земли как особо охраняемая территория, либо зона лесного фонда, без учета условий того, что на этих землях люди уже проживают десятилетиями. И я бы даже сказал, что те общественные слушания, которые прошли, те 9000 замечаний, которые были представлены севастопольцами, они не то что не учтены, а по сути дела проигнорированы. И один из таких ярчайших примеров это СТ «Родник», садовое товарищество, где они собирались на территории самого родника, по самому центру этого родника, произвести дорогу местного значения под названием «Таврида», хотя она там не нужна, и затрагивала на тот момент 50 домовладений. Но только после того, когда они учли все пожелания, и вместо того, чтобы сделать объездную и не трогать сам этот кооператив дачный, теперь это касается уже более 150 домов. Причем будет идти не, как говорится, полный снос этих домов, а частичный. Каким образом можно дом снести на четверть и будет выплачивать компенсацию там по 500-600 тысяч рублей? Им говорят, что это с точки зрения здравого смысла нереально. Дом нельзя рушить на четверть, на треть, там на пятую часть. Он целый, это как вот взять часть машины, срезать. Вот. Иными словами, все, что сейчас происходит и происходило, идет фактическое ущемление прав севастопольцев без компенсации, без предоставления альтернативы, без учета вообще их мнений. И самое главное, все это делается только с одной целью – для последующей перепродажи этой земли третьим лицам. То есть под соусом генплана выдавливают местных жителей, а потом уже под видом плана развития города Севастополя эти земли будут выводиться из особо охраняемых территорий, из лесных территорий и иных, которые они там себе понамечали, в том числе и земли Министерства обороны. Мало того, что Черноморский флот Российской Федерации, он, по сути дела, все это время арендовал ту территорию, которая являлась лишь малой частью земель Министерства обороны СССР. Остальную часть земель Министерства обороны СССР не арендовала, а использовала Министерство обороны Украины. Но в последующем, за годы сокращения воинских частей, эти земли стали непригодны по целевому назначению. И Министерство обороны Украины эти земли отдавало Севастопольскому городской администрации Украины.
Кстати, вот сразу, можно сразу перебью немножко, но вот вопрос, смотрите, да. В 2014 году, когда происходили в том числе массовые митинги в Севастополе, я очень хорошо помню обещание, что вот все акты на землю, вся собственность и все-все-все-все-все, что было произведено украинской властью, будет однозначно признано и никаких проблем у жителей не будет. Вот сейчас, по-вашему, те, кто тогда поверил в эти объявления, обращают на них внимание?
Конечно, обращают, люди находятся в полном недоумении. По сути дела, игнорируются и нарушаются, самое главное, их конституционные права. Ведь в 6-м конституционном законе о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации недвусмысленно сказано о признании документов, выданные госорганами Украины. Вот. А в пункте 12.1 сказано о том, что не требует подтверждения от российских органов власти. То есть недвусмысленно говорится о том, что они обязаны признавать, и людям не нужно дополнительно что-то подтверждать свое некое право. А в данном случае происходит правовая диверсия. Я бы в открытую сказал, что идет юридический геноцид, социально-юридический геноцид, когда идет процесс манипуляции законами, должностью и интересами отдельных чиновников в противовес севастопольцам. И люди чувствуют полное бесправие. В том числе и я сам пострадал от данного бесправия. Более того, данные суды, они абсолютно незаконны. Судьи не могут подтвердить свои полномочия, так как их назначают согласно указу президента. Но когда я потребовал, предоставьте мне хоть один указ президента назначения вас на должность за подписью президента и с печатью, никто не смог подтвердить. Ни по Крыму, ни по Севастополю.
И хорошо, Ленур, останьтесь, пожалуйста, на линии. Да, мы сейчас еще к судебному вопросу вернемся. Я просто хотел подключить к нашему разговору журналиста из Севастополя Давида Акселерода. Давид, доброе утро.
Доброе.
Ну вот к вам сразу, поскольку уже зашел вопрос о судах, да, насколько мне понятно, генплан, он в принципе выражает некую компромиссную, ну или волевую, да, стратегию развития города. И то, что сейчас часть земель, которые находятся в пользовании или во владении, собственно говоря, севастопольцами, передается, например, на нужды природоохранного фонда или Министерства обороны, означает, что данное министерство важнее или там для города важнее, чтобы территория эта развивалась именно так. Насколько, я не знаю, правомочны или, скажем так, подтверждаются или возможно, да, теория, о которой сказал в том числе наш собеседник, о том, что, скорее всего, эти земли изымаются у граждан только для того, чтобы их потом перепродать уже нужным людям.
Ну, вы знаете, я думаю, что поскольку существует, ну, я как журналист, я буду смотреть на это немного со стороны, поскольку существуют две противоборствующие стороны, в частности, правительство Севастополя и люди, которые пострадали или, возможно, пострадают от вот этих мероприятий, связанных с изъятием земельных участков, существуют две позиции. Соответственно, правительство утверждает, что у людей нет прав на эти участки, нет фактических прав, поскольку, допустим, документы, выданные при Украине, были или поддельными, или выдавались некомпетентными органами, или их вообще обнаружить сейчас невозможно. То есть правительство таким образом аргументирует свою позицию, выигрывая при этом суды, конечно, ну, по впечатлению, это, ну, такое конвейерное правосудие достаточно, но я, опять же, не буду давать своих оценок. Вот, активисты, люди, которые пытаются бороться в публичной плоскости, в том числе за свои права, они утверждают и декларируют вот такую позицию, которую заявил Ленур только что. Поэтому я не готов пока давать каких-то публичных оценок этому, потому что существуют две стороны, конфликт которых пока что находится в самом разгаре.
Хорошо, а вот насколько, кстати, вы же все равно общаетесь с представителями, в том числе городской власти, насколько вот тот факт, что люди вышли на митинги в 2017 году, ну вот в конце мая, 27 мая был очень массовый митинг, если я правильно помню, да, насколько вот эта активность, она, ну я не знаю, пугает или заставляет городскую власть все-таки что-то пересмотреть, потому что Ленур утверждает, что никакие предложения от общественности не были учтены.
Ну, тогда, насколько я помню, власть, исполнительная исполнительная власть, в частности, испугалась, и испугалась достаточно сильно. Потому что, ну, переносить такие глобальные решения, которым готовятся, в частности, вот утверждение генплана, это нужна политическая воля в определенном смысле. Эта воля была проявлена в том числе и благодаря политическому давлению, которое было учинено активистами, организовавшими этот митинг, активистами, которые сумели вывести людей на улицу. Но опять же, тут следует понимать, что все это проходило на фоне предстоящих выборов. В первую очередь, на фоне выборов самого Овсянникова, который на тот момент еще не легитимизировал, так скажем, путем народного голосования, который был еще на тот момент с приставкой ИО. И, возможно, ему не нужен был лишний скандал, очень крупный. В итоге он все равно его получил, но и выборы выиграл, как мы видим. Вот. Насколько сейчас будут иметь практический эффект эти протесты, это вопрос. Потому что правительство Овсянникова после выборов особенно закрывается очень сильно. То есть какие-то прозрачные механизмы общения с правительством, в том числе там, и прессы, и каких-то гражданских политически активных людей, они схлопываются, и достучаться до этого правительства становится все сложнее. Вот. Тем не менее, Овсянников сейчас всенародно избранный губернатор, и есть ли ему смысл как бы идти на эти политические компромиссы, на которые он пошел в прошлом году, это вопрос. Я склоняюсь к тому, что компромиссов не будет.
Компромиссов не будет. Вернусь к Ленуру Усманову. Это активист, который занимается вопросами изъятия земель в Севастополе в рамках нового подготовленного генерального плана. Ленур, скажите, обычно вот мы наблюдаем это по разным ситуациям. Когда возникает какое-то общественное движение, которое против каких-то действий, ну, той же местной власти, да, то сразу начинаются и кампании по дискредитации самих активистов. Вы не замечали, что вот против вас или против других людей, которые выступают против генплана, уже началась какая-то дискредитационная кампания?
Конечно, замечаю. Постоянно идут процессы информационного воздействия, в том числе, по моим данным, «Единая Россия» или так и называемые сотрудники, либо кто-то из них, выпустили журнал липовый, где указали, якобы чуть ли я не олигарх, владелец там десятков гектар земли, поэтому Усманов борется за свои миллионы, а не за 10 соток, как он утверждает. Более того, Акселерод немного не в курсе, что митинг, который проходил 27 мая, организатором был Усманов. А акция одиночных пикетов, которые были по Севастополю, организатором был тоже Усманов, в том числе и к приезду президента. Здесь важно подчеркнуть, что и все общественные слушания, которые были во всех муниципалитетах, в четырех из них зачитывали четвертый мой же протокол. Я был организатором всех этих мероприятий. Но важно подчеркнуть другое, что правительство Севастополя Российской Федерации, как новый образованный субъект права, не является правопреемником государства Украины, в том числе территории СГГ, и все его действия не могут быть оспорены. На суде я, так называемый судья Нашкиной, так и обратился. Я говорю, вы знаете, основания, дающие мне право утверждать, что я являюсь владельцем этого земельного участка и что эта земля принадлежит мне, это тот документ, который выданный государственным органам Украины. И если вы считаете, что он поддельный, то возбудите против меня и тысяч севастопольцев уголовное дело по факту фальсификации документов. А также второе уголовное дело против тысяч севастопольцев, в том числе и против меня, прямо сейчас, за факт незаконного захвата чужого имущества в особо крупных размерах, так как земля является ценной, она оценивается миллионы, и поэтому возбудите против нас уголовные дела, если вы считаете, что мы совершили какое-то юридическое преступление, мы вам не как в Крыму крымские татары, которые действительно совершили факт самозахвата, считая это самовозвратом, сами себе выдали какие-то ордена на эти земли и требуют от правительства легализации этой земли. И что самое поразительное, им эту землю легализуют. Пусть не всем, пусть и честно, но сам факт. Там у них нет никаких прав, абсолютно на птичьих правах, но землю им дают. Мы на всех законных основаниях прошли всю процедуру. Я прекрасно помню, когда я писал заявление на предоставление земельного участка в 2000, по-моему, 2009 либо в 2010 году. Меня даже СБУ проверяло, нет ли у Усманова земли. Он же требует получить бесплатно земельный участок на общем основании, как и все остальные севастопольцы, крымчане, в том числе и киевляне, тоже в этом кооперативе есть. А как оказалось, нет, другой земли нет. Поэтому говорить о том, что правительство Севастополя имеет какие-то права на эти земли, абсолютно не имеет.
Хорошо, я вас перебью, потому что у нас не так много времени. Ленур, извините. Последний вопрос к вам. Вот Давид сказал, что он не предполагает, что будет какой-то компромисс, то есть что пойдет на компромисс вот тоже Министерство обороны или Министерство экологии, да, и, соответственно, севастопольская городская власть. Вы ожидаете, что будет какой-то компромисс или нет, и в каждом конкретном случае что вы собираетесь делать?
В любом случае мы будем проводить акции пикетов и митинги, потому что то, что происходит, это уже неприкрытый процесс социального геноцида. Игнорируются интересы людей, полностью, по сути дела, оспариваются решения, выданные госорганами Украины. Мало того, мы прекрасно понимаем даже те кооперативы, которые попали под изъятие ввиду того, что это лесные земли, сейчас благополучно пытаются их отдать третьим лицам под коммерческую застройку элитных поселков. То есть это не нужно государству, это от имени государства происходит злоупотребление чиновниками Севастополя, в частности, именно Овсянниковым. И Овсянников, к сожалению, либо к счастью, не является народным мэром, а мэром, выбранным благодаря этим, как его, солдатам Черноморского флота, которые, по сути дела, здесь никогда не проживали, а находятся
спасибо. На временном... Да. Да, спасибо, Ленур. Извините, очень мало времени. Просто Давид Силюрацию еще с нами на связи, журналист из Севастополя. Давид, к вам тоже последний вопрос. Как вы считаете, вот Ленур сказал, что в любом случае будут проводиться акции, пикеты, митинги и так далее. Вот это поможет в данном случае, раз уж власть избрана и даже президентские выборы прошли? Чего бояться-то теперь?
Да в том-то и дело, что нечего бояться. Я хочу еще тут немножко ответить на предыдущую ремарку, что да, я в курсе о том, что именно Ленур Усманов является организатором или являлся организатором этих массовых акций. И я непременно уверен, что он будет пытаться организовывать их еще раз. И, возможно, чтобы было без лишнего шума, у нас тут так принято, ему и согласуют эти акции. Другой вопрос в итогах. Я не уверен. Я не хочу как бы спекулировать, может быть, на каких-то фактах, но я не уверен, что активисты даже многочисленными митингами смогут чего-то добиться. Возможно, организовав какое-то, ну, предположительно, беспрецедентное политическое давление, можно будет заставить правительство там хотя бы презентовать этот генплан и обсуждать его, но это что-то из области вот какого-то идеального мира, мне кажется.
Из области идеального мира. Хорошо. Вы же разбирались с особенностями этого самого генерального плана. Как вы считаете, если посмотреть на него формально, то есть не учитывать вот этих всех возможных или предполагаемых там процессов перепродажи потом этой собственности, если смотреть вот формально на генплан, то во что должен расти Севастополь? Это Севастополь, в котором вырастает количество, я не знаю, военных земель, а соответственно военнослужащих и военных баз? Или это вопрос усиления природоохранных зон? Или это наведение порядка и уничтожение какой-то хаотической частной застройки? Вот как он выглядит по-вашему, ну если смотреть на него только как на документ?
Ну, вы знаете, я подметил бы две составляющие сейчас. Наверное, их больше, потому что все-таки генплан – это достаточно большой документ. Но я отметил бы то, на что делается акцент, это развитие индустриального парка, в частности, да, на котором уже по сообщениям корпорации развития Севастополя уже две площадки необходимы. И я подметил действительно возвращение, активное достаточно возвращение земли в природоохранную, заповедную, в заповедный статус природоохранный, в статус заказников. Но тут опять же правительство, которое как бы пришло на той волне ну, как бы оппонирование негласного Меняйла, который отказывался эту землю вносить в статус природоохранных, правительство сейчас, в принципе, повторяет его путь, и тоже уже есть определенные, как я понимаю, между собойчики с застройщиком, и это проблема ЛАСПИ известная, но, тем не менее, за это время, насколько вот так можно судить, достаточно большое количество земель вернулись в собственность города, и впоследствии был придан статус особо охраняемой природной территории. Вот. То есть я подметил вот эти два момента. В то же время, ну, присутствует в генплане там и многоквартирная застройка, и одноэтажная застройка, но просто это, я так понимаю, что это пытаются просто упорядочить. Пытаются упорядочить и чтобы проводили впоследствии эту застройку на территориях, которые не обременены определенным статусом. Вот. Я не заметил роста, сильного роста земель военного назначения или земель, принадлежащих Министерству обороны. Но в то же время, опять же, желание очевидно.
Желание очевидно. Простите, заканчивается у нас получасовка. Давид Аксельрод, журналист из Севастополя, был с нами на связи. Обсуждали генеральный план вот этого самого Севастополя и митинги, и акции протеста, которые возможны, поскольку много сот людей теряют свои участки, например. Радио Крым Реалии, Павел Новиков. Мы с вами обязательно услышимся после короткой паузы.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Вашингтон намерен ввести новые санкции против России. В Симферополе несколько улиц сегодня и завтра будут без света. И на ЮБК произошел пожар в кафе. Сейчас подробнее. Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Ники Хейли в интервью CBS News анонсировала введение новых санкций против России из-за поддержки президента Башара Асада. И они будут действовать в отношении компаний, которые занимаются оборудованием, связанным с использованием и химического оружия, сказала Хейли. Ранее сообщалось о том, что власти Великобритании рассматривают возможность введения новых санкций против российских олигархов, ведущих дела в Соединенном Королевстве. Заявление России об изготовлении отравляющего вещества «Новичок» на Западе является отвлечением. Об этом в телепрограмме ВНЛ «Обзон» так заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок. Из России постоянно приходит поток дезинформации, предостерег министр. Ранее эксперты организации по запрету химического оружия подтвердили выводы Великобритании о веществе, которым был отравлен бывший агент Сергей Скрипаль. Он и его дочь Юлия уже вышли из критического состояния и идут на поправку. Россия отрицает любую свою причастность к громкому покушению. В Симферополе 16 и 17 апреля ряд улиц останутся без света из-за планового ремонта электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго». По информации компании, сегодня с 8 до 17 часов будет отключено электроснабжение на улице Киевской, на улице Кичкемецкой и улице Смольной. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее утверждал, что дефицит электроэнергии на полуострове покроют за счет промышленных предприятий или коммерческих объектов. В поселке Кореи сгорело кафе «Марианна». Об этом сообщает российское управление МЧС по Крыму. Спасатели сказали, что из-за высокой пожарной загрузки огонь быстро распространяется по всей площади. В момент загорания люди самостоятельно покинули здание кафе. Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался, говорится в сообщении. Ранее в управлении МЧС России по Крыму сообщали о продлении до 17 апреля, включительно режима чрезвычайной пожарной опасности на полуострове. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 20 градусов выше нуля, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 14. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, мы действительно с вами 24 часа в сутки, не только на 105.9 FM, а также на сайте Радио Крым Реалии и в социальных сетях. Во всех популярных сетях есть наши странички и, конечно же, есть трансляции в YouTube прямо сейчас. Туда можно писать комментарии. И да, уже наши модераторы даже сделали замечание нескольким радиослушателям, которые допускают, скажем так, нецензурную лексику или обидные комментарии. Такие комментарии будут, естественно, удаляться. У нас в комментариях в трансляции приветствуются дискуссии на любые темы, но дискуссии, не переходящие на личности. Сейчас же мы говорим тоже о социальных сетях. Один из популярных мессенджеров, Telegram, был запрещен судом в Российской Федерации, а значит и в аннексированном Россией Крыму. Один из самых популярных комментариев на эту тему в социальных сетях, опять же, звучал так. Пошла телега под уклон. Ну, телега это такое, ну, я не знаю, сленговое название вот этого самого мессенджера Telegram. Зачем его запретили? Объясняют, что в Телеграме люди могли переписываться о чем-то, что может нести угрозу безопасности Российской Федерации. А при этом Телеграм отказался якобы предоставлять ключи шифрования Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Так ли это на самом деле? К чему это приведет? Насколько популярен этот мессенджер в Крыму? Вот это все будем обсуждать с вами. Начинаем сейчас сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Никаких секретов от государства. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории соседней России. Веб адреса, используемые мессенджером, внесли в реестр запрещенных сайтов. В ответ руководство компании заявило, что заблокировать мессенджер полностью технически невозможно и пообещало, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок. Конфликт между Российской Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и руководством популярного в России мессенджера начался в прошлом году. Тогда российские спецслужбы потребовали от Телеграма предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей. ФСБ России уверяли, сотрудники спецслужб не намерены нарушать право на тайну переписки, а знание кодов необходимо для обезвреживания террористов, которые координируют свои действия с помощью таких систем интернет-общения, как Телеграм. В свою очередь, руководство мессенджера назвало требование российских спецслужб незаконным, а запрос ФСБ необоснованным. Тогда спецслужбы выписали Телеграму штраф в размере 800 тысяч рублей, то есть около 360 тысяч гривен. Руководство компании пробовало судиться с Роскомнадзором. В начале судебного разбирательства об отмене штрафа велись в Мещанском суде Москвы, затем в Российском Верховном суде. Однако в удовлетворении иска в Телеграму отказали. Адвокат Рамиль Ахмедгалиев считает, решение вызвано необъективностью судей.
Голословное утверждение, перед этим отказав нам при общении документов, а наши доводы, мне кажется, были не просто убедительными, а еще подкреплены документами, ФСБ обосновывает свой запрос указанием на конкретных абонентов и что якобы есть некая судебная санкция. Но причем нам удалось проверить, например, двух абонентов, и выясняется, что они проходят по конкретному делу, еще в апреле задержаны, с апреля не пользуются этими телефонами, и более того, вообще не пользовались мессенджером Telegram. Все воспринимается на веру, все, что пишет ФСБ.
Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что угрозы заблокировать Telegram не принесут результат. Позже он запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании 13 апреля, назвав его откровенным фарсом. В итоге рассмотрение иска заняло 15 минут. Судья Таганского суда Москвы потребовала немедленного исполнения решения о блокировке. Подать апелляцию можно в течение месяца. Мессенджер Telegram – это система интернет-общения, позволяющая обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. При этом для защиты пользователей Telegram использует высокий уровень шифрования данных. Проект запустили в 2013 году.
Крым в центре внимания.
Итак, уважаемые радиослушатели, напоминаю вам номера телефонов 8 800 10 06 926, еще раз, 8 800 10 06 926, это номер телефона для крымчан, вы можете позвонить и рассказать, пользуетесь ли вы Телеграмом, если да, то б, работает ли он у вас сейчас. VPN, пользуетесь ли вы? Это специальные сервисы, которые позволяют сделать тебя анонимным. То есть ты, по сути, для провайдера даже или для сервиса какого-нибудь интернетовского, ты находишься уже не на территории, например, Российской Федерации по своим цифровым следам, а, например, на территории какого-то европейского государства, африканского, южноамериканского, североамериканского, неважно, хоть перепрыгиваешь каждые несколько секунд с одного сервиса на другой. VPN стал массово популярным как сервис, когда, например, в Украине ограничили и забанили ресурс ВКонтакте. Да, собственно, еще одно детище Павла Дурова, которое потом, да, было продано Mail.ru Group, и, соответственно, сейчас группа Mail.ru является, наверное, крупнейшим собственником именно интернет-проектов, проектов мессенджеров, электронной почты, поисковиков и так далее в Российской Федерации. Вот сейчас все эти детали будем с вами в том числе обсуждать, сработает ли это или не сработает. Можно ли добиться, даже получив какие-то ключи шифрования, там, полного контроля пользователей? Да, почему этого не складывалось ни в одной стране мира до сих пор? Почему были такие же, собственно, конфликты, в том числе между, например, Фейсбуком и Федеральной службой ФБР, да, Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов Америки, там тоже были вопросы шифрования. Ну и уйдем, наверное, даже в такие технические детали, которые называются СОРМ. Это специальное законодательство, которое было принято в Российской Федерации еще в самом начале 2000-х. Оно расшифровывается очень просто как система оперативно-розыскных мероприятий. И вот она, собственно, и предполагала, что каждый интернет-провайдер должен за свои деньги поставить у себя некое специфическое оборудование, которое позволяло проследить и просеять весь трафик интернет-пользователей этого провайдера. Более того, у самого провайдера даже не было ключей и возможности управлять этим черным ящичком, назовем его это так, или группой черных ящиков. Зато эти ключи и, собственно, рычаги управления были у ФСБ. Украина примерно в те же годы пошла по принципиально другому пути, когда для прослушивания или съема негласной информации нужно обязательно решение суда. Тогда и здесь были большие дискуссии, в том числе со службой безопасности Украины, и тогда было принято в конце концов решение, что за основу законодательства о мониторинге телефонных и там технологических коммуникаций, о мониторинге телекоммуникаций, да, будет использован скорее европейский опыт, нежели российский, потому что всеобщая слежка, всеобщее наблюдение без санкции суда за гражданами, по мнению тогдашних законодателей, ну, считалось, что неправильно, когда спецслужбы или секретные службы, или силовые службы имеют доступ совершенно ко всем пользователям и к переписке, я не знаю, контактам всех граждан страны. Тем не менее, даже технические специалисты утверждают, что полной безопасности по этому поводу быть не может, поскольку съем информации возможен не только взламыванием конкретного аккаунта. Что, кстати, подбор паролей – это гораздо более, мне кажется, легкая функция для технических специалистов, чем, например, взламывание самого мессенджера, самого носителя публикации, как, например, Telegram. А Telegram с самого начала заявлял, что все сообщения в нем проходят шифрование. Именно поэтому якобы недоступны для спецслужб. Но взламываются, например, пароли пользователей, тогда можно получить доступ к коммуникациям. Возможны варианты съема информации даже с монитора телефона или компьютера, когда человек этим мессенджером пользуется. То есть технологически, если уж совсем спецслужбам нужно кого-то исследовать, я не знаю, за кем-то проследить, у кого-то взять информацию, наверное, это не является каким-то предметом самой большой сложности. Мы сейчас будем в этом разбираться, в том числе с нашими экспертами, с которыми сейчас пытаемся установить связь. У нас какие-то технические неполадки. Но, уважаемые радиослушатели, еще раз говорю вам, вы можете писать нам в комментарии, в трансляциях, в Ютубе и Фейсбуке. И, конечно же, вы можете нам звонить. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для жителей Крыма. И еще раз напоминаю, 8 800 10 06 926. Стоимость звонков сюда бесплатна. То есть звонки бесплатные. Есть номер телефона для других регионов Украины, например, 044-490-2905. 044-490-2905. Звонки сюда. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. И вот уже появились комментарии, что, например, сегодня Telegram, а завтра воронки ездить начнут. Ну вот насколько прямая взаимосвязь между воронками, а это такое сленговое название автомобилей, в которых перевозят арестованных и заключенных, да, И блокировкой Телеграма только по той причине, что Телеграм отказался давать ключи шифрования для того, чтобы ФСБ читала переписки пользователей. Напомню, по российскому законодательству для этого не обязательно получать санкцию суда. По украинскому законодательству для того, чтобы заниматься негласным съемом информации или съемом информации из технических носителей, наблюдением, прослушкой, я не знаю, просмотром интернет-трафика, нужно обязательное решение суда. Разбираемся с Телеграмом, но давайте сделаем короткую паузу.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. Крымчане имеют право слушать самое крымское в мире радио. Радио Крым Реалии. Сейчас мы обсуждаем и разбираемся в вопросе, зачем в судебном порядке на территории Российской Федерации, а соответственно, поскольку реестр управляется оттуда, то и на территории аннексированного Россией Крыма, запретили популярный мессенджер Telegram. Что с этим будет? Насколько много пользователей потеряет этот самый Telegram? Хотя, простите, основатель Telegram Павел Дуров уже сказал, что заявление, точнее, и сама по себе судебная блокировка, и даже эти самые судебные заседания, они не имеют под собой никакой почвы, и, соответственно, Telegram не будет либо использовать внутренние механизмы обхода блокировки, либо в любом случае вы можете пользоваться VPN или другими способами обхода этой самой блокировки. Да, сейчас вот как раз все, подключаем к нам эксперта. Все, Ирина Чуликовская, эксперт лаборатории цифровой безопасности, с нами на связи. Какое-то сегодня, ну, простите, понедельник, день тяжелый, даже, например, для наших электронных средств коммуникации. А говорим-то мы о блокировке электронных средств коммуникации. Ирина Чуливская, извините, я оговорился в фамилии, здравствуйте.
Добрый ранок.
Скажите, пожалуйста, ну вот я помню, когда запретили ВКонтакте на территории Украины, то в первые же дни появилась огромная, там, я не знаю, популярность программ и сервисов VPN, то есть возможностей обходить эти самые блокировки. Если мы живем в 21 веке, то по-вашему, зачем Российская Федерация, ну, ограничивает, запрещает Telegram, если действительно сами по себе сервисы VPN или другие подобные сервисы, они очень доступны?
Я думаю, це більше якесь політичне рішення, тобто політично показати, що ось ми вважаємо, що значить, якісь сервіси типу Телеграму не підкорюються нашим законам, не підкорюються нашим правилам, не хочуть віддати нам ключі шифрування, тому ми отак показово їх заблокуємо. Тобто точно так само, як в Україні. То ми знаємо, що в Україні є можливості заходити ВКонтакті, заходити в однокласники через VPN, але політичне було рішення показово їх заблокувати.
Хорошо, а поможет ли это помочь, я не знаю, там, я сейчас просто пытаюсь сделать на несколько шагов вперед, представляем себе, ну, достаточно жесткую машину российского правосудия. Мы знаем, как там происходят аресты, как там происходят, я не знаю, выносятся обвинительные приговоры, в том числе за, я не знаю, репосты в том же ВКонтакте или в Фейсбуке или еще что-то. Само наличие установленной программы Telegram и, например, VPN, может ли служить основанием для того, чтобы человек потом, ну, я не знаю, получил срок или, по крайней мере, какое-то дело и административное или уголовное преследование?
Ну, наразі по тих законах, які є зараз в Росії, і в Україні в тому числі, користуватися сервісами, які заблоковані на території країни, не є заборонено. Тобто відповідальність є в операторів, провайдерів, які мають блокувати ці сервіси, але у користувачів відповідальності немає. Тому станом на зараз спокійно можна користуватися і заблокованими сервісами, і VPN-ами, в цьому проблем нема. Інша ситуація, що йдуть розмови про те, ну, в Росії йдуть розмови про те, що потрібно заблокувати і сервіси VPN. Це технічно також майже неможливо, тому що цих сервісів є просто дуже-дуже багато, і кожного дня створюються нові, і блокувати всі – це просто майже неможливо, але можна заблокувати найпопулярніші, наприклад, ті, які дають безкоштовний доступ для користувачів. Тобто станом на зараз людині, яка живе чи в Росії, чи в Україні, можна спокійно користуватися всіма сервісами, які офіційно мають бути заблоковані.
Я би хотів вас попросити сравнити, собственно говоря, особливості законодавства. Я хорошо пам'ятаю, я вже напоминав об этом нашим радіослухачам, коли в начале 2000-х в Росії приймали законодавство по вот этому самому СОРМ, система оперативно-розыскных мероприятий, то там обязали провайдеров за свои деньги поставить, собственно говоря, контролирующее оборудование, ключи и рычаги, от которого просто у ФСБ. В те же годы примерно в Украине принимали законодательство о мониторинге телекоммуникаций, и там пошли европейским путем, что для того, чтобы снять, например, негласную информацию, в том числе с интернет-каналом, нужно сначала решение суда. Насколько, как вам кажется, интернет-пространство, ну, я не знаю, свободнее в Украине, в России, как их можно сейчас сравнить?
Ну, в Украине, звичайно, зараз краща ситуація, тому що дійсно, щоб якомусь там слідчому отримати ваш інтернет-трафік, йому треба, щоб слідчий суддя видав якусь ухвалу, потім з цією ухвалою йти до інтернет-провайдера. Тобто це не є проблематично, але це займає якийсь час, тому що вимагає якихось кроків. В той же час, як в Росії, за допомогою цієї системи СОРМ в російських спецслужбах є автоматичний доступ до інтернет-трафіку будь-якого користувача. Але в Україні останні місяці триває багато розмов про те, щоб запровадити таку ж систему і у нас. Тобто буквально у лютому ухвалили проєкт постанови Кабміну про спеціальні технічні засоби, які мають встановити собі інтернет-провайдера для того, щоб тобто формальна причина, щоб спецслужби могли моніторити, чи провайдери дійсно блокують сайти, які вони мають блокувати. Але використовувати таку техніку можна буде для будь-чого. Тобто, як для того, щоб моніторити, чи дійсно інтернет-провайдери блокують сайти, так і для того, щоб бачити інтернет-трафік всіх користувачів. Тобто, фактично у нас хочуть запровадити такі ж форми, як в Росії. Наразі, поки що вдалося цю ініціативу частково заблокувати, тобто наразі далі кроків проходження вона не йшла, але думаю...
Ну, тобто прецедент був, і виходить так, як і, по суті, в більшості, по-моєму, стран, коли спецслужби намагаються отримати все більше контролю над, я не знаю, над перепіскою, інтернет-комунікаціями, телефонними дзвінками граждан, для того, щоб якоби ловити терористів або преступників, а з другої сторони, гражданське общество і, прежде всего, інтернет-організації говорять, ні, смотрите, вам не нужны такі такие большие полномочия. Я правильно понимаю?
Да, все правильно.
Ясно, спасибо большое. Ирина Чуливская, эксперт лаборатории цифровой безопасности, была с нами на связи. Напоминаю, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Мы сейчас обсуждаем последствия вот этого судебного решения о блокировании на территории Российской Федерации популярного мессенджера Telegram. И сейчас с нами на связи Демир Гайнутдинов, юрист международной правозащитной группы «Агора», которая и представляет интересы Telegram. Дамир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот было уже заявление о том, что окей, не бойтесь, даже при том, что заблокировали, все равно вы сможете пользоваться Телеграмом в России, у нас есть шифрование, и оно никуда не денется, и там встроим в VPN. Есть ли уже данные о том, поменялось ли количество пользователей, был ли какой-то отток, или наоборот люди стали больше ставить себе Телеграм?
Ну, нет, насколько мне известно, таких данных, конечно, нет, тем более, что Telegram, как правило, не публикует статистику количества пользователей по отдельным странам. Мы ориентируемся на данные сервиса Combot, который говорит, что за время развития вот этого конфликта с Роскомнадзором и ФСБ количество пользователей увеличилось примерно с 6 до 15 миллионов человек.
То есть почти вдвое? То есть в 1,7 раза?
В течение последнего года, да.
Не слабо. Хорошо. Тогда прокомментируйте, пожалуйста, еще один вопрос, который, ну, я понимаю, что часто возникают конспирологические теории, но я их, честно, уже встречал, и я думаю, мои слушатели тоже. Говорят, что вот эта вся история якобы конфликта с ФСБ, это такой спектакль, а на самом деле Telegram давно сотрудничает со спецслужбами, как со спецслужбами сотрудничают, я не знаю, все большие, ну, все интернет-гиганты, включая там Facebook и Google. Насколько это может соответствовать действительности, подтвердите или опровергните это?
Ну, я не могу, как ЦРУ, ни подтвердить, ни опровергнуть. Могу лишь сказать, что по нашей практике ни в одном уголовном деле не фигурировала перехваченная переписка какого бы то ни было мессенджера, будь то Telegram, WhatsApp или Skype. Единственная ситуация, при которой она может появиться в уголовном деле, это когда ее снимают с изъятого устройства непосредственно.
Хорошо, и давайте поговорим о правовой стороне вопроса. Вот был иск, потом было даже заявление о том, что вот мы не являемся туда, да, адвокаты не появились на заседании, поэтому в течение 20 минут заблокировали Telegram. Что юридически планирует Telegram делать дальше?
Ну, мы сейчас пытаемся получить судебный акт и определение о немедленной блокировке для того, чтобы обжаловать их, ну, и начать формулировать позицию. То есть, да, нам до сих пор так не предоставили никаких документов по делу, ни искового заявления Роскомнадзора. Судебное решение было опубликовано на сайте суда, но оно, как и большинство судебных актов по делам о блокировке, пустышка, в нем нет никакой аргументации. То есть нужно смотреть материалы дела.
Нужно смотреть материалы дела. Хорошо. А можете сравнить, пожалуйста, историю, ну и вообще, в принципе, тренд России, да, про то, как блокируется, ну вот сейчас Telegram, но до этого огромное количество веб-ресурсов, да, как люди получают иногда там аресты или даже сроки за репосты и там... или комментарии какие-нибудь, и сравнить это с ситуацией в других странах. На кого сейчас больше похожа Россия? На Китай с ее, там, не знаю, великим китайским фаерволом, или там Северную Корею, или Соединенные Штаты, или Германию, или Украину? Вот где есть что-то похожее?
Мне кажется, Россия в этом смысле ни на кого не похожа, потому что у нас власти мечутся, не зная, что выбрать, какой способ контроля информации выбрать, и видимо, не получается у них ни так, ни эдак. То есть они изначально ориентировались на контент-фильтрацию, и вот с 2012 года массово развивали системы и фильтры по аналогии с Китаем, но не хватило силенок, и стало очевидно, что пользователи вполне успешно все это обходят. Там опыт блокировки, например, там, Рутрекер, это крупнейший русский торрент-трекер, показывает, что ни аудитория практически не изменяется в первое время, в особенности, ни количество скачиваний не поменялось, даже выросло там за последнее время. И они переориентировались на преследование пользователей для того, чтобы запугать тех людей, кто может распространять или репостить эту информацию. Да, и с этим связано увеличение количества уголовных дел и так далее. Но вот у меня складывается впечатление, что, допустим, сравнение с Китаем не вполне корректно, просто потому что гораздо меньше ресурсов Россия может потратить на все это. То есть и мониторингом, и интернет-цензоров гораздо меньше, и технологии не такие. Вот. То есть это такая... Скорее, в России это больше напоминает процесс ради процесса. То есть Роскомнадзору нужны новые полномочия, новые финансирования, они там осваивают какие-то новые технологии, но фактически ничего заблокировать не могут. И уголовные дела в отношении пользователей, они есть, конечно, но это больше связано не с попыткой контроля интернета именно, а просто с преследованием за высказывания там, какие-то острые темы.
Хорошо, последний, наверное, к вам вопрос. Как вы прокомментируете действия Павла Дурова, который, ну, вроде как человек знающий и человек в том числе законопослушный, но отозвал адвокатов от этого судебного заседания, назвав это фарсом? Вот почему настолько надо было, ну, аж настолько, чтобы не являться?
Это действительно было похоже на издевательство. Ну, в моей практике такого никогда не было, чтобы за один день назначить рассмотрение дела, не предоставить никаких материалов, потом рассмотреть.
Так, я понял. Дамир Гайнутдинов был с нами на связи, юрист международной правозащитной группы «Агора», представляющий интересы Telegram. Технические неполадки, вот видите, связь в Skype просто перестала существовать. Ну, сегодня понедельник. Сегодня понедельник, уважаемые радиослушатели. Тем не менее, попытаемся подвести некие итоги, по крайней мере, нашей прошедшей получасовки. Часть первая. Есть решение суда о блокировке Telegram. Часть вторая. Как сказал нам юрист международной правозащитной группы, за время, когда ФСБ предъявляет претензии к мессенджеру Telegram, количество пользователей самого Telegram не говорится о Российской Федерации или каком-то конкретном регионе, а совокупный объем пользователей вырос с 9 до 15 миллионов. То есть, соответственно, ну не вдвое, но в 1,6-1,7 раза. Само по себе судебное решение вряд ли можно будет использовать. И также один из тезисов Демира состоял в том, что Роскомнадзор скорее занимается процессом ради процесса, поскольку в отличие, например, от Китая с его знаменитым китайским великим фаерволом, то есть огромным фильтром, который не позволяет пользователям внутри Китая использовать мировые сервисы. В общем, Китай на это потратил очень много лет и ресурсов. По словам Дамира Гайнутдинова, у России ни времени, ни ресурсов таких просто нет. Что ж, на этом мой эфир, по крайней мере, сейчас в утре заканчивается. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто комментировал в Фейсбуке и Ютубе. Спасибо всем, кто слушал нас на 105.9 FM, а также на 549 AM. Спасибо всем, кто читает нас и перепощивает. Павел Новиков, Радио Крым Реалии. Мы с вами 24 часа в сутки на 105.9 FM. Услышимся.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.